Вы читали в книгах о том, как император собирал свою армию и как он и я со 130 тысячами ветеранов пошли к северной границе громить англичан и пруссаков. 16 июня Ней задержал англичан у Катр-Бра, а мы тем временем поколотили пруссаков у Линьи. Не мне говорить о том, какую роль я играл в этой победе, но хорошо известно, что конфланские гусары стяжали в этот день бессмертную славу. Эти пруссаки дрались отлично. 8000 их осталось на поле битвы. Император, думая, что покончил с пруссаками, отрядил против них маршала Груши с 32 000 людей. Груши должен был беспокоить пруссаков, чтобы они не помешали осуществлению плана императора. Сам же император с 80 000 людей направился против этих годдемов, англичан. У нас, французов, с ними было много счетов. Мы жаждали отомстить им и за гибель Питта, и за портсмутские тюрьмы, и за вторжение Веллингтона, и за кровавые победы Нельсона. По-видимому, для англичан наступал день расплаты. Армия Веллингтона насчитывала 67 000 людей, но среди нее было много голландцев и баварцев, которые сражались против нас не особенно охотно. Хороших солдат у Веллингтона было не более 50 000. Когда этот англичанин Веллингтон узнал, что на него идет сам император, во главе 80-тысячной армии, он так струсил, что не мог сдвинуться с места. Видали ли вы когда-нибудь кролика, к которому приближается змея? В таком именно положении и были англичане, стоявшие на холмах Ватерлоо. Накануне, в битве при Линьи, был убит адъютант императора, и он приказал зачислить меня в свой штаб. Командование конфланскими гусарами было передано майору Виктору. Меня брали из моего полка накануне битвы. Не знаю, кто был более огорчен этим, я или мои подчиненные, но приказ я его принял. Хороший солдат, получив приказ, может только пожать плечами, но повиноваться он должен. Утром 18-го мы с императором объехали всю неприятельскую линию. Император глядел на англичан в подзорную трубку и прикидывал, как их поскорее уничтожить. Кроме меня при императоре находились Сульт, Ней, Фуа и другие, которым пришлось сражаться с англичанами в Испании и Португалии. «Берегитесь, Ваше Величество», — сказал Сульт. «Пехота у англичан очень крепкая». «Вы так говорите, потому что англичане вас поколотили», — ответил император. Мы, молодежь, стали улыбаться, но Ней и Фуа оставались серьезными. Англичане в своих красных и голубых мундирах пребывали в молчании. Кое-где виднелись черные точки батарей. Мы находились от них на расстоянии выстрела из дальнобойного мушкета. Внизу, в долине, наши солдатики доели суп и собирались в битву. Всю ночь и утро шел дождь, но в эту минуту проглянуло солнце и облило своими лучами французскую армию. Под этими лучами наши кавалерийские бригады превратились в ослепительно сверкающие стальные реки. Солнце заиграло и на бесчисленных штыках пехотинцев. Увидав эту ослепительную армию, увидав ее во всем ее великолепии и красоте, я не мог удержаться от изъявлений, волновавших меня чувств. Поднявшись на стременах, я снял кивер и, размахивая им, закричал: «Да здравствует император!» Этот клич был подхвачен ближайшими полками и, подобно грому, стал перекатываться по рядам. Кавалеристы размахивали саблями, а пехотинцы — шашками, которые они надевали на штыки. Англичане, услышав этот гром, замерли от страха на своих холмах. Англичане поняли, что час их настал. Да, друзья мои, англичане были бы уничтожены, если бы император отдал немедленно приказ о наступлении, если бы он тогда же позволил идти армии вперед. Нам нужно было только наброситься на англичан, и мы стерли бы их с лица земли. Но император и не подумал поступить таким образом. Он стал дожидаться, когда высохнет земля, и поэтому мы потеряли целых 3 часа. Было уже 11 часов, когда на нашем левом фланге двинулась, наконец, колонна Жерома Бонапарта. Послышалось грохотание пушек. Битва началась. Это 3-часовое промедление было нашей гибелью. Атака на левом фланге была направлена на деревню, занятую английской гвардией. Мы услыхали громкие крики, это кричали от страха англичане. Но кое-как эта гвардия держалась. Тогда на нашем правом фланге двинулся корпус Дерлона. Император задавал англичанам все больше и больше дела. Но в эту минуту наше внимание было отвлечено от поля битвы к более отдаленным предметам. Император обратил свою подзорную трубу на крайний левый фланг английской линии, а затем живо обратился к герцогу Далматскому или Сульту, как мы предпочитали называть его. «Что это такое, маршал?» — спросил он. «Все мы взглянули вдаль, и я ясно различал густой лес. Далее виднелся опять лес, и вот по этому-то открытому пространству между двумя рощами двигалось что-то темное, словно облако медленно плыло». «Я полагаю, что это стадо скота, Ваше Величество», — ответил Сульт. В листве далеких деревьев показалось что-то вроде мелькания. «Это груши», — сказал император, опуская подзорную трубку. «Англичане теперь окончательно погибли. Я их держу в кулаке. Улизнуть от меня они не могут никаким образом». Император оглянулся, и взор его упал на меня. «А вот и князь посланцев», — произнес он. «У вас надежная лошадь, полковник Джерар». Я сидел на маленькой Виолетте, которая была гордостью всей бригады. Императору я ответил, что лошадь у меня такая, что рассчитывать на нее можно. «Тогда мчитесь во весь опор к маршалу Груши, войска которого двигаются вон по той лощине. Скажите ему, чтобы он атаковал англичан с левого фланга и с тыла. Я буду бить их с фронта. Вдвоем мы их раздавим так, что ни один человек не уйдет». Я отдал честь и двинулся вперед. Сердце у меня в груди билось от радости, что мне поручено такое важное дело. Передо мной тянулась неприятельская линия. Через пороховой дым мелькали синие и красные мундиры. Я погрозил англичанам кулаком. «Мы их раздавим! Ни один не уйдет от нас!» — воскликнул я, повторяя слова императора. И эти слова должны были непременно сбыться, как только Этьен Жерар исполнит возложенное на него поручение. Я весь горел желанием поскорее добраться до маршала. Мне даже хотелось для сокращения пути махнуть прямо на англичан и прорваться через их левый фланг. Мне ведь приходилось делать более смелые вещи, и они сходили благополучно. Но на этот раз я воздержался, рассудив, что поручение императора не будет выполнено в том случае, если меня возьмут в плен или подстрелят. Поэтому я поехал вдоль нашей линии. Я миновал конных стрелков, гвардейских улан, карабинеров, конных гренадер и, наконец, собственных маленьких плутов. Гусары грустно глядели на меня. За кавалерией стояла старая гвардия, которой было 12 полков. Все это были ветераны, участвовавшие во многих битвах. Лица были у гвардейцев суровые и угрюмые. Гвардия была в длинных голубых шинелях и в шапках из медвежьей шкуры. Перья с шапок были сняты. У каждого висел на спине кожаный мешок, в котором хранилась парадная бело-голубая форма. Гвардия, собиравшаяся вступить на следующий день в Брюссель, уже получила приказ иметь наготове парадные мундиры. Проезжая мимо гвардии, я залюбовался ею. Эти солдаты еще не потерпели ни одного поражения. О, какое впечатление производили эти загорелые люди, стоявшие в суровом молчании! Может ли одержать кто-либо верх над ними? И я сказал себе, что старая гвардия непобедима. Боже мой, предвидел ли я, что произойдет через несколько часов? Направо от старой гвардии стояла молодая гвардия и шестой корпус Лобо. Затем я миновал улан Жакино и гусар Марбо. Они были на самом конце линии. Все эти части войск не знали о том, что из-за леса к ним идет корпус Груши. Они были поглощены боем, который велся в эту минуту на левом фланге. С каждой стороны стреляли более чем из 100 орудий, и гул стоял ужасный. Я участвовал во многих битвах, но такого гула никогда не слыхивал. Один раз я оглянулся назад, и мне представилась следующая картина. На одном из горных склонов бригада наших кирасир рубилась в рукопашную с бригадой английских кирасир. Палаши сверкали на солнце словно молнии. Мне страшно захотелось вернуться назад к своим гусарам и помчаться в их главе на англичан. Ах, как мне было тяжело! Представьте себе Этьена Жерара, который едет в лес, а у него за спиной кипит битва. Но долг прежде всего. Проехавши через пикет Марбо, я направился в лес, причем деревня Фишермон осталась в левой стороне от меня. Лес был прямо против меня. Он был очень велик и назывался Парижской рощей. Больше всего в лесу было дубов, и он был перекрещен несколькими узкими дорогами. Подъехав к лесу, я остановился и стал прислушиваться, но в его мрачных глубинах ничего не было слышно. До меня не доносилось ни звука трубы, ни стука колес обоза, ни топота лошадиных копыт. Одним словом, ничто не свидетельствовало о приближении многочисленной армии, которую я видел собственными глазами, стоя около императора на горе. Рев пушек доносился только сзади, от Ватерло, но в лесу царило молчание, словно в могиле. О, скоро много храбрецов должны были лечь в могилу. Ветви деревьев, переплетающиеся в вышине, скрыли от меня солнечный свет. От сырой почвы поднимались удушливые испарения. Несколько верст я проскакал во весь опор. Лошадь цеплялась за корни деревьев, ветки хлестали меня по лицу, но я не обращал на все это никакого внимания. Наконец, я увидал то, что мне нужно. Показались передовые пикеты груши. Я видел небольшие отряды гусар, но они были далеко в стороне и мелькали между деревьев, словно тени. Вдали послышался барабанный бой и глухой ропот армии, находящейся в движении. Еще минута, и я встречусь со штабом и передам груши приказ императора. Что маршал Франции находится в авангарде армии, я ни минуты не сомневался. В такие важные моменты начальники должны быть впереди. Внезапно лес стал редеть, и я с радостью подумал о том, что я миновал уже весь лес и что скоро увижу армию и разыщу маршала. У самого выхода из леса на равнине был построен небольшой кабачок, в котором останавливаются выпить и закусить дровосеки и извозчики. Я остановился у дверей и окинул взором раскинувшуюся предо мной картину. В нескольких верстах от меня виднелся другой большой лес, называвшийся Роща Святого Ламберта. Из этого леса вышла на глаза императора армия, к которой я ехал навстречу. Я понял теперь также, почему армия так медленно двигалась по этой равнине между двумя рощами. Как раз посередине равнины находился Ланский горный склон. Чтобы переправить через него артиллерию и обоз, нужно было время. В настоящую минуту весь склон был покрыт толпами солдат, конями, пушками и фурами. Передовые отряды уже успели войти в лес и мелькали между деревьями. По дороге двигалась батарея конной артиллерии. Я уже собирался пуститься галопом навстречу ей, чтобы спросить командира батареи, где находится маршал, но вдруг я увидал, что эти артиллеристы одеты в какую-то странную форму. На доломанах у них не было красных кантов, как полагалось. Я удивился и стал глядеть по сторонам на солдат, мелькавших в лесу. Чья-то рука прикоснулась ко мне. Содержатель трактира вышел ко мне очень поспешно и воскликнул: «Сумасшедший вы человек, чего вам здесь нужно?»
«Я ищу маршала Груши».
«Вы находитесь в самой середине прусской армии. Назад, назад, бегите скорее».
«Невозможная вещь. Это корпус Груши».
«Почему вы это знаете?»
«Потому что так мне сказал сам император».
«В таком случае император впал в ужасное заблуждение. Я вам говорю, что это прусаки. Здесь только что проехали селезские гусары. Разве вы не видали их в лесу?»
«Я видел гусар».
«Ну так это неприятель».
«А где же Груши?»
«Он позади. Прусаки его обошли».
«В таком случае зачем мне ехать назад? Только двигаясь вперед, я могу рассчитывать на свидание с ним. Я должен повиноваться приказанию и отыскать маршала во что бы то ни стало».
Трактирщик с минуту подумал. Схватив Виолетту за повод, он воскликнул: «В таком случае торопитесь, делайте, что я вам скажу, и вам, может быть, еще удастся улизнуть. Прусаки пока что вас еще не заметили. Идите за мной, и я вас куда-нибудь спрячу». За домом была небольшая конюшня, куда трактирщик и отвел Виолетту. Затем он меня притащил в кухню своей таверны. Это была большая комната с кирпичным полом. У плиты стояла толстая краснолицая женщина и жарила котлеты. Она поглядела, нахмурившись на меня и на трактирщика, и спросила:
«Это что такое? Кого это ты привел?»
«Это французский офицер, Мари. Не можем же мы отдать его прусакам».
«Почему же это не можем?»
«Ах ты, дура! Да разве я не служил в армии Наполеона? Разве я не был в конной гвардии и не заслужил почетного мушкета? Ни в жизни я не позволю, чтобы у меня на глазах взяли в плен товарища. Нет, Мари, мы непременно должны его спасти». Но жена трактирщика бросила на меня чрезвычайно недружелюбный взгляд.
«Ох, Пьер Шарас, — сказала она, — допрыгаешься ты до того, что немцы сожгут наш дом. Разве ты не понимаешь того, деревянная башка, что ты служил Наполеону тогда, когда он царствовал над Бельгией? А теперь в Бельгии Наполеона нет. Пруссаки, выходят, наши союзники, а он, вот этот вот самый гусар, враг. Я не хочу, чтобы у меня в доме был француз. Выдай его пруссакам».
Трактирщик почесал затылок и уныло взглянул на меня. Я отлично понимал, однако, что этой женщине наплевать и на Францию, и на Бельгию, и что она боится только того, что немцы сожгут дом. С достоинством и самоуверенностью я произнес: «Сударыня, император сейчас уничтожает англичан, и наша армия придет к вам еще до вечера. Если вы будете обращаться со мной хорошо, вас вознаградят. Другое дело, если вы меня выдадите. Дом ваш сожгут, император строг». Трактирщица, услышав эти слова, смутилась, а я поспешил докончить победу совсем на иной лад.
«И кроме того, — сказал я не могу поверить, чтобы такая хорошенькая женщина, как вы, могла быть жестокосердой. Вы мне не откажете в убежище, в котором я нуждаюсь». Хозяйка поглядела на мои усы, и я сразу же понял, что она смягчилась. Я взял ее руку, и не прошло и двух минут, как мы сделались закадычными друзьями. Муж немедленно же начал ревновать и ругаться. Он объявил, что если я буду продолжать ухаживать за его женой, то он меня выдаст пруссакам. «И кроме того, — воскликнул он, — неприятель уже подходит. Живее полезайте на чердак!»
«Живее на чердак!» — закричала и жена его. И супруги вдвоем толкнули меня на лестницу, которая вела к отверстию в потолке.
В дверь застучали. Услышав этот стук, я, разумеется, не стал медлить и живо забрался на чердак. Доску я захлопнул. Через секунду внизу уже послышался немецкий говор. Помещение, в котором я очутился, представляло собой обыкновенный чердак. Потолка не было, и надо мной были только балки, стропила и крыша. Чердак был длинный, он шел вдоль всего дома. Через трещины в полу я мог видеть, если мне было это угодно, все, что творилось в лавке, столовой и кухне. Окон не было. Но так как дом был очень ветх, то на крыше было много дыр, и через них проникало достаточное количество света. Чердак был завален разным хламом. В одном углу лежала куча сена, а в другом возвышалась целая груда пустых бутылок. Дверей не было. На чердак можно было проникнуть только через отверстие в потолке, о котором я уже упоминал. Я уселся на кучу сена и посвятил несколько минут тому, чтобы окончательно прийти в себя и обдумать, что делать дальше. То, что пруссаки являются на поле битвы раньше, чем наш вспомогательный корпус, было, разумеется, серьезным делом. Но, с другой стороны, у пруссаков был всего один корпус, а для такого человека, как наш император, такое обстоятельство значило мало. Корпусом больше или корпусом меньше, не все ли равно? Император мог дать англичанам это преимущество, и все-таки он должен был их победить. Раз Груши оказался позади пруссаков, то для меня самое лучшее — выждать, пока неприятель пройдет, а затем продолжать путь, повидаться с маршалом и передать ему приказ императора. Так я мог всего лучше послужить императору. Все было бы хорошо, если бы Груши, вместо того, чтобы преследовать пруссаков, зашел в тыл англичанам. Я понял, что теперь от меня зависит вся судьба Франции. Впрочем, это, как вам известно, друзья мои, случалось со мной не в первый раз, и вы понимаете также, почему я был спокоен. Я знал, что у меня достаточно ума и храбрости для исполнения долга. Да, император хорошо сделал, послав с этим делом никого другого, а меня. Он меня назвал князем посланцев. Я решил заслужить этот титул как следует. Было ясно, что пока не пройдут пруссаки, мне нельзя приступить ни к чему. Я должен был ожидать событий. Надо вам сказать, что немцев я не очень-то долюбливаю, но, несмотря на это, нужно говорить правду. Дисциплина у них была великолепная. Ни один из них не подумал войти в кабачок промочить горло, хотя все они были измучены жарой, а некоторые даже шатались от утомления.